Всем привет! Меня зовут Ростислав, и я люблю искусство, но ничегошеньки в нем не понимаю. А это моя подруга Оля. Она музыковед, и она помогает мне и поможет вам разобраться в искусстве поближе, поглубже. Поближе, поглубже. Когда вы покупаете билеты на какой-то спектакль или на оперу, вы можете понимать, о чем это. Вы можете прочитать произведение, можете прочитать либретто, как мы уже обсуждали это в предыдущем выпуске. Но в конце концов есть описание на сайте. Периодически, вот буквально недавно была такая ситуация, меня подруга позвала в консерваторию на концерт симфонической музыки. Был, по-моему, Чайковский, первая симфония. И как бы все бы хорошо. Но о чем это? О чем это? И я задался таким очень тяжелым вопросом, потому что, когда ты начинаешь гуглить, о чем симфония, про что это, как ее понять, ты открываешь мир...
непонятных слов, фраз и выражений.
Непонятных слов и чужих мужчин, да.
Да, это очень актуальная тема, потому что если про все другие сочинения музыкальные можно прочитать достаточно интересную, подробную информацию, содержательную, которая правильно настроит на содержание произведения, то что касается симфонии, открываем первую же ссылку и видим фразы из серии «В лирический тип симфонизма вторгаются силы рока» или «Эпический тип этой темы пропитан народными фольклорными мелодиями» и так далее. И эти общие фразы ни о чем особо человеку, мало знакомому с искусством, не говорят. Поэтому действительно очень хорошо, что мы сегодня поговорим о симфонии, и я готова начать наш диалог.
Отлично. Смотри, чисто эмоционально я понимаю, что это. Но давай вообще просто уточним, что вообще такое симфония, и есть ли какой-то как сценарий или что-то типа того, вот, что описывает, например, конкретную симфонию.
Симфония — это произведение, написанное для оркестра. Как правило, это произведение включает в себя 4 части, то есть это крупное произведение, и эти части связаны между собой тематически, и самое главное, по содержанию идейно связаны. Тематически я имею в виду, что, скажем, темы разных частей как-то чуть-чуточку интонационно да похожи друг на друга, иногда композиторы буквально повторяют или возвращают какие-то важные темы из одной части в другую. Переводится с древнегреческого само слово симфония. У меня, кстати, проблемы с произношением слова симфония. Я говорю симфония как фунтик. Сам термин симфония переводится с древнегреческого как созвучие и благородное звучание. То есть это вот как бы жанр, гимн, песнь прекрасному звучанию симфонического оркестра.
У меня сразу вопрос. Ну разве нельзя, например, сыграть какую-то симфонию на том же самом фортепиано? Ну просто я периодически такое видел.
Действительно, да. Композиторы иногда делают переложения симфонических партитур, то есть партитур, написанных для оркестра, переложения для исполнения на фортепиано. Вот есть, например, знаменитые симфонические танцы Рахманинова. Это немножко, конечно, другой жанр, но близкий к симфонии. И он, будучи прекрасным пианистом, сделал переложение для одного фортепиано, для двух фортепиано. По-моему, авторское переложение для двух фортепиано. Но есть и даже для одного фортепиано. Эти произведения действительно можно поиграть вне оркестра, но, скажем, для себя. Просто конкретно этот жанр подразумевает некое созвучие многих тембров, голосов оркестра. И, ну, если хочется написать что-то для фортепиано или для инструмента соло, для этого просто существуют другие жанры. Симфония пишется именно для оркестра. Возможности оркестра, конечно же, они многократ богаче, чем возможности индивидуального сольного какого-то инструмента.
Вот ты говорила, что симфония — это 4 части, как правило, да, которые пронизаны общей темой. Где эта тема? Что это за тема? То есть это какой-то... это преподносит автор?
Если мы посмотрим, как зародилась симфония, она появилась примерно в 1730 году. В 1700, около 1700 года зародилась опера. И в оперном театре перед началом самого спектакля всегда звучала увертюра, в которой композитор использовал темы-образы главных героев оперы. Эти темы там чередовались, эта увертюра обычно была по форме быстро-медленно-быстро. И в момент чередования тем или, скажем так, главных образов оперы, оперных, да, мы понимали даже уже по окончанию увертюры, чем эта опера закончится. Заканчивается она там какой-нибудь трагической темой, значит, скорее всего, в конце оперы все помрут. Заканчивается она там ликованием, гимном любви, значит, все там будет хорошо, да. И эти увертюры настолько полюбились публике и зрителям, да, их даже бесировали, что постепенно стали исполнять увертюры вне оперных театров, то есть как самостоятельные оркестровые произведения. И вот как раз к 1830 году эти увертюры полностью оформились в самостоятельные сочинения, написанные для оркестра. Эта структура быстро, медленно, быстро переросла в три части сначала, а затем все-таки еще добавилась еще одна часть. И я чуть позже скажу, почему.
Смотри, есть симфонии, у которых написано просто симфония номер один, да, есть симфонии, которые там вот, ну, есть какое-то название. Угу. То есть я правильно могу понять, что симфонию может иллюстрировать название?
Ну, здесь не совсем так, потому что вообще жанр симфонии относится к жанрам инструментальной музыки, которая не нуждается в слове, и она самодостаточна. Симфонии бывают программные и непрограммные. Программные симфонии — это те, которые как раз содержат слово, то есть какой-то конкретный образ в названии или в описании. Непрограммные, соответственно, те, которые не имеют этого слова. Вообще любопытно, что мы многие симфонии знаем по номерам, да? Даже вот есть известная шутка, что Бетховен написал три симфонии, третью, пятую, девятую. Или там, ну, многие знают седьмую симфонию Шостаковича, у нее еще название «Ленинградская». Или сороковая симфония Моцарта, главная тема которой, главный рингтон всех временных и народов. Соответственно, мы все-таки знаем некую цифру и слово «симфония». Для того, чтобы разобраться, что же общего между разными симфониями и что позволяет нам называть каждый раз симфонию симфонией, хорошо бы познакомиться с концепцией Марка Генриховича Ароновского. Это советский музыковед, который предлагает рассматривать четырехчастный симфонический цикл как разные ипостаси бытия человека, где первая часть — это человек деятельный, homo agens, вторая часть — человек мыслящий, homo sapiens или homo meditans, третья часть — человек играющий, homo ludens, и четвертая часть — человек общественный, homo communis. Здесь мы говорим о неком движении от внутреннего человека, изучающего себя, к человеку общественному. Это очень интересная, очень важная концепция, потому что она абсолютно универсальна. С этой точки зрения мы можем рассматривать как бы отношение человека к природе, отношение человека к космосу, к каким-то жизненным проблемам, столкновениям там, с судьбой, с роком, с какими-то лирическими переживаниями. Эта концепция накладывается на цикличность человеческой жизни и так далее и тому подобное. То есть это действительно некая универсальная концепция. Он называет это онтологической константой человека. Я бы хотела немножечко пояснить, и как нам, собственно, исходя из этой концепции, слушать.
Да, потому что это, конечно, очень интересно и завораживающе. Но пока что у меня складывается впечатление, что симфония — это слишком сложно, чтобы понять.
Да, вот я сейчас попытаюсь немножечко упростить эту задачу, но на самом деле нужно быть, конечно, готовым к тому, что симфония требует умного слушателя и требует очень такой серьезной внутренней работы.
Она действительно требует умного слушателя, чтобы ее понять?
Да. Чтобы как можно глубже разобраться с тем, что же хотел что закладывал композитор в содержание и что его волновало. Дело в том, что чаще всего импульсом к написанию симфонического произведения становится какое-то событие, что-то, что не дает покоя композитору, да, как художнику, что-то, что его тревожит. Что... И это не всегда можно запечатать в слово, да, грубо говоря. Вот я влюбился в Машу, я напишу симфонию Маша. Скорее всего, это некие сложные чувства. Это, так сказать, очень сильный аффект, это эмоциональный выплеск, да, который побуждает композитора сесть и начать писать такое крупное сочинение сложное. Так вот, если немножечко охарактеризовать каждую из частей, человек деятельный. В первой части, да, симфонии мы рассматриваем как бы человека деятельного. Чтобы вот прям почувствовать значение этого слова, мы пришли от жизнедеятельности к деятельности. Это то, что отличает человека от животного. Животное жизнедеятельствует, да, оно занимается обеспечением нужд своих инстинктов. У человека, человек деятельный, он обеспокоен уже не столько обслуживанием каких-то своих биологических потребностей, сколько у него появляется потребность в культурной деятельности, в социальной деятельности, да, в духовной деятельности. И в первых частях симфонических циклов, как правило, мы видим некого героя, вот эту личность, которая себя каким-то образом деятельно проявляет. Например, оно пытается себя осознать, свое предназначение в этом мире. И здесь мы берем Бетховена, у него, например, герой и тема судьбы, вот в пятой симфонии знаменитая тема судьбы, да, из трех нот. И если мы посмотрим, как строится эта симфония, тематизм этой симфонии, то есть музыкальный материал, он полностью построен на теме судьбы. Что хочет композитор сказать? Скорее всего, то, что бы ты ни делал в своей жизни, у тебя есть предназначение, у тебя есть судьба, которая тебя ведет. Ты, знаете, это когда пытаешься что-то серьезно изменить в своей жизни, например, там, уйти с работы или там, разорвать какие-то отношения, или наоборот, там, что-то переехать. Ну, какое-то серьезное такое событие. И мы долго не решаемся, да, сделать, но потом складывается целая цепочка независимых друг от друга там, событий, встреч, какие-то ситуации, которые все работают на то, чтобы ты это сделал, да? И вот эта наша как бы судьба, она проявляется в разных сферах. Там, на работе у тебя что-то случилось, тебе все, вот нужно точно увольняться. Там. При этом ты вышел на улицу, встретил своего бывшего одноклассника, которого 10 лет не видел, и он тебе предлагает уже новую работу, например. Да? И это вот, как бы, цепочка событий, и мы понимаем, что ну, это вот, точно это вот зов судьбы. И вот, например, у Бетховена очень часто герой, он чувствует эту судьбу, этот зов судьбы, это свое какое-то предназначение. И все темы вот, пронизаны этим мотивом, да, они и даже вот побочная лирическая тема в первой части у него, она все равно будет связана с этой судьбой. А вот если взять, например, Чайковского, у него тема судьбы и герой, они не находят друг друга. Чайковский бежит от судьбы, в отличие от Бетховена. И у него, мы в первой части видим, что герой находится, например, вне гармонии. Его деятельность, она связана с тем, с неприятием действительности.
Это все в первой части.
Это все в первой части, да. То есть человек деятельный. То, как он живет, как он себя реализует, как он себя ищет, что вот его беспокоит, тревожит, его как бы ежедневная рутина.
Хорошо.
Вторая часть. Да. Вторая часть — человек мыслящий. Мыслящий — это, ну, синоним познающий, да? Это человек, который способен осмыслить нечто большое вокруг себя, способен сделать какие-то логические выводы на отдаление или находясь в процессе этого осмысления, да. Это больше, ну, как медитация, как философское размышление, как осмысление иногда событий, которые, скажем, например, произошли в первой части. И для вторых частей симфонических циклов характерно такое спокойное движение, такой более сдержанный тематизм и такое даже немножечко созерцание и отстранение. В третьей части это человек играющий. Вообще культура игры невероятно важна для человечества, поскольку на самом деле вообще культура игры и культура, она первичнее, чем человек, потому что даже животные играют между собой. И в играх они проверяют свои силы, они выявляют сильного и слабого в стае, например, и так далее. И на самом деле вот эта вот культура как бы проигрывания сценариев, то есть все важнейшие идеи, они рождаются, они проигрываются у нас в голове, а потом они воплощаются в жизнь. И в третьих частях симфонии мы как бы очень часто они бывают скерцозные, шутливые, то есть как будто в неком таком ироничном контексте проигрываются возможные варианты. Иногда это может быть преподнесено через жанр минуэта или скерца, такой шутливой какой-то музыки. Да? Еще иногда эту часть представляют как человек-ребенок. Да? Человек играющий, человек-ребенок. И, наконец, четвертая часть. Человек выходит в общество. И здесь начинаются самые сложные взаимоотношения. Он принимает общество. Какую роль он в этом обществе играет? Он следует или он ведет? Он идет с этим обществом одной дорогой или эти пути расходятся? Это тоже мы видим все в финале. На самом деле финал, как правило, чаще всего сильнее связан с первой частью. Это такое прям логическое продолжение, потому что все-таки вторая, третья — некое отстранение, осмысление, размышление, такая игра. А финал нам раскрывает карты вот этот герой, который был в какой-то деятельности, думал о чем-то, ставил какие-то цели, концепции, которые, может быть, там боролся, да, в первой части. Вот он выходит на улицу, и что случается дальше с ним? У Бетховена, например, в финале чаще всего герой сливается с единым потоком такой героической, гимнической, приподнятой музыки, которая по такому, по характеру, да, которая говорит нам о том, что ну, это такая утопичная, на самом деле, идея, что все будет хорошо, что мы всех победим. Но мы помним, что Бетховен был свидетелем французской буржуазной демократической революции и впитал все эти идеи свободы, равенства и братства, что вперед к светлому будущему и так далее.
По
да?
симфониям Чайковского не скажешь.
А вот по симфониям, совершенно верно, а вот по симфониям Чайковского мы понимаем, что герой Чайковского, он не находит вот этого отклика, понимания в обществе. И он вступает в конфликт, и, к сожалению, особенно в симфониях Чайковского, героя, который еще в первой части борется, его чаще всего общество сметает. И от музыкальной темы героя там ничего не остается. Да? То есть композиция каким-то образом показывает, например, чередуя сильные, маршеобразные какие-нибудь тутины, то есть общее звучание оркестра с хрупким звучанием небольшой группы.
То есть я правильно понимаю, что в целом вот эту схему понимания симфонии можно переложить на любое произведение. Ну, в плане, на любую симфонию четырехчастную, да. То, что сейчас уже такого не пишут, это окей, но вот из такой прям вот классики-классики, да, там, Чайковский, Бетховен, Моцарт и так далее, то ее можно понять, разобрать. Вот. Но при этом, как я понял, в любом случае желательно хотя бы какое-то понимание об истории этого композитора знать, потому что все-таки, да, как вот мы уже сравнили Бетховена и Чайковского, вроде бы смысл один и тот же, но
да, совершенно верно. Конечно, как-то иметь представление, в какую эпоху композитор творил и какими убеждениями композиторы и творческие личности этой эпохи, чем они жили, что их питало, какая литература, какая философия, какие происходили за окном события, там, восстания, революции, да, потому что половина из них принимали в них участие, вот, и так далее. Конечно же, хорошо бы немножечко что-то про это знать. Но на самом деле мне бы хотелось предостеречь от того, что если вы что-то не прочитали, не знаете или увидите незнакомую фамилию композитора, не страшно. Достаточно просто попытаться, разложив вот эту очень-очень общую как бы концепцию, попытаться услышать, а что вот хочет показать автор вот в этой первой части, какой у него герой, какой он, да, в чем его деятельность, что он, с кем он, каких он убеждений, да, и вот дальше питаться уже от музыки. Потому что любой человек, даже самый далекий от классической музыки, способен понять, когда звучит тревожная тема. Мы фильмы все смотрим, они все напитаны музыкой. Когда звучит героическая тема, когда звучит какой-то плач, какие-то интонации, которые заставляют нас сопереживать. Правильно? И анализируя вот последовательность этих тем, мы можем представить, каков герой, что он в этот момент делает, что он переживает, над чем он размышляет. Просто эта схема чуть-чуточку наши мысли как бы приводит к некому порядку. Да, совершенно верно.
Оля, спасибо большое. Мне кажется, что теперь я все симфонии буду не просто... Обычно я смотрю симфонии вот так вот, знаешь, там со слюнями, вкушая все эти эмоции, а теперь, по-моему, я буду еще и думать о том, ну, что это вообще такое. И мне кажется... Теперь я буду слушать и смотреть симфонии по-другому. Друзья мои, я надеюсь, что вам тоже было суперски понятно, и вы теперь будете слушать симфонии немножко по-другому. И, кстати, обязательно подпишитесь, да, поставьте колокольчики, потому что мне очень интересно узнавать про истории композиторов. Про то, как они творили, в чем они творили, как и что они думали и так далее. Я думаю, что Оля нам с этим поможет, поэтому мы уже строим большие планы по последующим выпускам.
Обязательно оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, будем общаться. И до новых встреч!
Да, всем пока и спасибо, что посмотрели.